Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Русские святые. 300 икон. Уникальная выставка, потрясающая масштабом географии и масштабом русской святости, открылась в главном выставочном зале Москвы, Центральном манеже. Это собрание редких икон известного коллекционера Феликса Комарова, большую часть своей жизни посвятившего собиранию русской иконописи. Святые образы, среди которых есть и брянские, написаны с конца 16 до начала 20 столетия. Во время подготовки экспозиции к заявленным 300 иконам добавилось еще 8.
Здесь самая моя любимая – это коллекция, которая включает, насчитывается 308 икон. Это не просто иконы, это иконы святых. Мы видим их образа, мы видим их лица. Мы можем как бы соприкоснуться с историей всей нашей огромной страны.
На выставке экспонируются известные образы великих русских святых. Крестители Руси, святого равноапостольного князя Владимира, благоверных князей мучеников Бориса и Глеба, московских святителей, преподобного Сергия Радонежского, юродивого Василия Блаженного, отрока царевича Дмитрия и многих других. Но уникальность выставки прежде всего в том, что на ней представлено множество образов малоизвестных. Святых.
Здесь недалеко отсюда висит икона Ксенофонта Робейского, такого, понимаете, скромного новгородского подвижника, который жил там то ли в 13, то ли в 14, то ли в 15 веке в новгородских лесах. О нем и известно мало что. И ни одной иконы не сохранилось, кроме той, которая вот сейчас висит на стеночке.
Каждая икона в коллекции интересна по-своему.
А вот там вот подальше висит совершенно замечательная и очень мною любимая икона грузинской царицы Тамары, которая написана в начале 19 века. Ну, собственно говоря, когда грузинские святые, они вошли в русский месяцеслов вместе с Тамарой. И вот тогда-то стали популярны романтические имена Тамара, Нина, ну уж Светлана заодно. И, соответственно, значит, эта икона именная, она была написана для какой-то девочки, девушки, значит, по имени Тамара. И вот я пользуюсь случаем сказать, что эта Тамара, выдающаяся грузинская правительница 12 столетия, она не была коварна и зла. Потому что мы, как бы вслед за Лермонтовым, на нее, как бы к ней прилагаем ту характеристику, которая была дана ее тезке, которая жила вовсе в 16 столетии.
Святыми на Руси становились подвижники, монахи, священнослужители, архиереи, люди разных сословий, князья, цари и так называемые гулящие люди.
Была такая категория, то есть это современные вот как бы лица без определенного места жительства. Ну вот, предположим, Семен Верхотурский, который вот так вот бродил-бродил в 17 веке, забрел в окрестности Верхнетуринска, значит, и вел там, ну, самую обыкновенную жизнь. Через 50 лет после его смерти, значит, его гроб сам собой вышел наверх из земли, и там обрелись нетленные мощи, от которых еще стали происходить чудеса. То есть получается, что вот русская земля, она как бы вот полна останков, которые могут оказаться святыми. То есть вот буквально, так сказать, они лежат в русской земле, и они могут выйти на поверхность в любой момент и явить свою чудодейственную силу, при том, что при жизни того или иного святого никто вообще не думал, так сказать, что это может состояться. Поэтому мне кажется, что вот как раз эта выставка, она и призвана показать вот весь масштаб и все значение этого явления, которое, конечно, глубоко национальное для нас, но в то же время оно, мне кажется, очень небезразлично мировой культуре. И мне кажется, что она просто вот нам позволяет осмыслить, значит, кто мы, откуда мы, и, может быть, осмыслить, и куда мы идем.
Русский человек, если что-то принимает, то этому никогда не изменяет. Страдает до крови и становится святым.
Проект готовился 2 года. За это время была проделана огромная работа. Все 308 икон отреставрированы лучшими российскими специалистами. И каждый из них искусствоведами составлено описание.
И больших, и малых икон, они разного форма, разного формата, как бы разместить на вот таких щитах деревянных. Я так рад, что мне кажется, что очень получилось. Получилось тепло, получилось как-то по-русски, пахнет пахнет Россией.
В настоящее время готовится к изданию полный каталог выставки икон русских святых.
Я думаю, что это действительно начало какого-то нового подхода в изучении темы русской святости в русской же иконографии. И, кроме того, это, кажется, вот такой первый ход, первый шаг на пути создания базы данных, иконографической базы данных русских святых, потому что это надо делать. И я думаю, что эта выставка – это замечательный первый вклад в решение этой задачи.
Кандидат искусствоведения, уполномоченный эксперт Министерства культуры по Брянской области Ирина Владимировна Злотникова составила описание к более 60 иконам, экспонируемым на выставке в Манеже. Среди них есть иконы, имеющие непосредственное отношение к Брянской земле.
А на некоторых из икон изображены брянские святые. Это образ священномученика Кукши и особо почитаемого на Брянщине святого, преподобного благоверного князя Олега Брянского. Небольшая икона, написанная в живописной мастерской Петропавловской Павловского монастыря в Брянске, была предназначена для раздачи паломникам, поэтому и называлась раздаточной.
Он имеет небольшой размер, этот образ, и он полностью воспроизводит иконографию иконы, которая была подарена в Брянск в 1893 году великим князем Константином Константиновичем Романовым в Брянский Петропавловский монастырь, как именинник его сына Олега. В тот день, когда с просьбой возжечь лампаду и установить икону в монастыре, в день рождения его сына Олега в 1893 году, 15 ноября ему исполнялся год. Вот в честь этого события он передал. И вот вы знаете, эта дата является отправной точкой, когда в Брянске вспомнили о том, что покровителем города является этот святой, этот благоверный князь, который отказался от власти и ушел подвязаться в монастырь, им же, как говорит легенда, им же и основанный. И икона, которую подарил великий князь, она имела размер более 1 метра в высоту. Икона, которая представлена у нас, она имеет небольшой размер, она может поместиться на ладони. Но еще, знаете, интересный такой момент. Если эта икона копирует образ из Петропавловского монастыря, возникает вопрос, а кто мог написать такую икону? И вот судя по манере письма и по тем архивным розыскам, которые в свое время я произвела, я атрибутировала эту икону как образ на написанной в иконописной или живописной, она по архивным документам правильно называется, живописной мастерской нашего Брянского девичьего Петропавловского монастыря. Произошло это в период после 1893 и до 1917 года, когда существовала эта иконописная мастерская.
Уникальная иносторонняя икона с изображением образа Божьей Матери Сворученицы Грешных и Серапиона игумена Карачевского Никола Одрина монастыря.
Икона очень плохо сохранилась. Они ее смывали, ее чистили. Изображение достаточно нечеткое. И удалось установить, что преподобный, который изображен на этой иконе, он стоит на фоне монастыря. Мы можем высмотреть мы можем монастырские постройки, два храма, ограду каменную с башнями, речку, которая рядом бежит. И что интересный такой момент, сосновая роща. Так вот, вид монастыря, изображенного за этим преподобным, за игуменом, полностью соответствует облику Никола-Одринского монастыря 1850-х годов, включая даже заповедную сосновую рощу. Если мы отталкиваемся от предположения, что это Никола-Одринский монастырь, то кто же мог быть изображен? И почему этот человек изображенный не имеет нимба? Значит, он не канонизирован. Обращаясь к истории Никола-Одринского монастыря, мы знаем, что образ Сворученицы Грешных был обретен в 1843 году. А в этом как раз с 1834 по 1856 годы игуменом монастыря был старец Серапион.
При игумене Серапионе обитель достигла наивысшего расцвета. Игумен вел богослужебный устав святой горы Афон и сам являлся истинным подвижником, был строг себе и милостив ближним. При нем произошло важнейшее событие в истории монастыря. В 1843 году была прославлена чудотворная икона Божьей Матери «Сворученицы Грешных».
Это был человек, который прославил эту икону. Старец Серапион ездил в Москву, рассказывал рассказывать о чудесах, которые происходят от этой иконы. Он подарил копию этого образа государственной императрице Марии Александровне и великой княгине Марии Николаевне. Об этом образе узнали в Москве.
Также интересен образ Свенской, Печерской Божьей Матери, написанный в нескольких вариантах.
Здесь есть замечательные иконы, которые происходят из мастерской Киево-Печерской лавры. Иконы, которые происходят из Восточной Украины. Это Печерская Облачная, это Печерская Нерукотворная и Печерская Свенская. Та самая икона, к иконографическому облику которой мы с вами все привыкли, и тот образ, который находился у нас в Свенском монастыре, сейчас в Третьяковской галерее. На выставке представлена так называемая прорезь. Лист бумаги с отпечатком изображения. По этой прорези делали и писали новые иконы. Эти прорези служили образцами для написания новых икон. Поэтому как экспонат это совершенно уникальная и очень редкая, редко встречающаяся образ.
Икона собор Киево-Печерских преподобных отцов также изготовлена на Брянщине клинцовским иконописцем.
Икона была написана по заказу старобрядческой семьи, патрональные святые которой изображены на полях этого образа. А о том, что эта икона старобрядческая, ну, естественно, нам говорит стилистика образа. Икона происходит из клинцов. Клинцовский иконописец написал этот образ. А также то, что святые в первом ряду, слева, если вы внимательно очень посмотрите на эту икону, три двуперстных благословения, очень мастерские, замаскированные, где-то длинной бородой, где-то ризой, чтобы они не бросались в глаза. То есть икона была написана по заказу старобрядческой семьи.
Брянские иконы, экспонируемые на выставке, также обладают исторической, научной и художественной ценностью. И такие иконы, убеждены эксперты, невозможно подделать.
Печерская икона Божьей Матери с двумя преподающими, преподобными Антонием и Феодосием, это вот пример того той самой народной иконы. Как она написана? В нее вложено столько души, в нее вложено столько веры. Поверьте, те, кто сейчас пытается подделывать иконы, у них никогда так не получится, потому что, чтобы написать даже образ человека с минимальным художественным образованием, иконописца-самоучку, для этого нужно очень верить. Они верили. И вот эта вера вложена в каждое произведение. Брянск, он всегда, вроде он был и уездным какое-то время, вроде бы он был и неприметным заштатным городом, но духовная связь сохранилась несомненно, потому что люди, которые здесь подвязались, те, которые усердно молились тогда за своих современников, являются молитвенниками за нас сегодня.
Незадолго до открытия выставки в Манеже в Брянскую епархию Феликсом Комаровым были переданы 7 старинных икон из его личной коллекции. Готовятся к передаче и другие святые образы.
Еще даже 3 иконы мной будут переданы туда. Да, там со списков, которые были как бы похожи на иконы, которые похищены с Брянского, с одного там, так сказать, собора. Вот. Поэтому вот сейчас они будут сейчас сделаны, сейчас. Это свежие иконы. Те, которые я передал, это все старые иконы. Старые, многолетние, там по 150 лет и так далее. А вот эти, это будут 3 иконы списки, там с таких прототипов, о которых как бы батюшка сказал, что, по-моему, они были у нас в церкви. Хотя это не совсем наша, не совсем российская икона. Это скорее икона должна где-то стоять, условно говоря, на Украине там или еще чуть дальше в Европу. Эта икона представляет ценность, потому что там святые изображены, святые прежде всего.
Феликсу Комарову икона запала в душу еще в юности. Когда ему было 11 лет, его пригласил в гости соседский мальчишка, чтобы показать свою коллекцию машинок. Коллекция Феликса не впечатлила, но именно тогда, первый раз в жизни, он увидел иконы и пронзительно смотрящие на него святые лики.
Впечатление было таким сильным, что оно привело к тому, что я стал собирать иконы, Ну, в то время, может быть, это не совсем приветствовалось. Вот московский комсомолец сейчас такую броскую статью написал, что Феликс Комаров собирал иконы тогда, когда за 5 икон давали 5 лет. Ну, я, мне трудно сказать, как бы, но я знаю, что действительно многие люди пострадали ни за что, и, так сказать, время было такое, да. Ну, вот с тех пор, вот уже больше 40 лет, там, 43 практически года, иконы я собирал сам, мне это приятно, да. Может быть, какие-то мои друзья, люди, партнеры в чем-то помогали, это правда. Но в то время я простой инженер был, достаточно сказать, что некоторые иконы, вот у меня есть две иконы, которые я выплачивал по 8 лет.
Коллекционер приобретает старинные иконы не только в частных коллекциях нашей страны, но и за рубежом.
Я считаю, что главная моя заслуга, если говорить об этом, я лично считаю, в том, что около 200 икон я приобрел за рубежом на международных аукционах, в частных коллекциях, и кто-то их вывез. А я их вернул сюда, домой, в Россию.
В дальнейшем свою коллекцию икон, а на сегодняшний день она насчитывает более 1000 святых образов, Феликс Комаров хотел бы разместить в храме иконы.
А я бы хотел, чтобы была такая церковь, а при ней такое еще пространство. И я бы это пространство назвал не музеем иконы, а назвал бы храмом иконы. Вот это некая ступенька такого компромисса между церковью и музеем. То есть туда можно будет и прийти пообщаться, и помолиться, и так далее. И это действительно некое музейное пространство, уникальное, где это все будет представлено. Вот, а если получится?
Торжественное открытие выставки «Русские святые» завершилось концертом, где зрителям было представлено новое произведение – кантата посвящения святому равноапостольному князю Владимиру для мужского хора, органа и колоколов.
Ее исполнили Московский мужской камерный хор «Костальский», ансамбль «Колокола России» и лауреат международных конкурсов Екатерина Мельникова. Автор этого музыкального произведения, созданного по задумке Феликса Комарова. Выставка «Русские святые» в Манеже продлилась до 21 августа. Подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч! Да хранит вас Господь!